Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Наталья Викторовна Зыкова. Она литературовед. Она ведет на нашей радиостанции «Воскресенье» передачу «Школа семейного чтения». А сегодня, вот в рамках передачи «Гость в студии», Наталья Викторовна продолжит рассказывать нам о Царско-сельском лицее, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин и многие другие известные личности. Это продолжение беседы. Первая часть прошла у нас в понедельник, где мы рассказывали, ну, в основном о первом, да, выпуске. Наталья Викторовна, о первом выпуске.
Да, совершенно верно. Я немножечко вернусь назад.
Угу. Сейчас продолжим.
Да, итак, счастливые годы, 6 лет позади, 29 выпускников лицея, первый выпуск, пушкинский выпуск, разбит чугунный колокол в память об этом дне, 19 октября 1817 года. Каждый из лицеистов получил кольцо из осколков этого колокола с памятной датой. Славная судьба сложилась у выпускников лицея первого выпуска. Воины, полководцы, губернаторы, послы, исследователи. И все они свято исполнили девиз лицея для общего дела, для общей пользы. Но все ли? Увы. Двое нарушили присягу императору и Отечеству. Ветер свободы привел их на Сенатскую площадь. Это Вильгельм Кухельбекер и Иван Пущин. Помните стихотворение «Памятник» хрестоматийное Александра Сергеевича Пушкина? Многие могут наизусть рассказать, учили в школе. Но есть одна строчка, на которую, может быть, мало обращаем внимания. Мы все больше в школе, к сожалению, говорим о свободолюбивой лирике Пушкина. А там есть одна строка. «И милость к падшим призывал». Падшие – это те знакомые декабристы, которых он знал очень хорошо. Пушкина не было на Сенатской площади. Где-то он даже симпатизировал им, ведь дух свободы, он заразителен. Но падшие – это слово ключевое, надо его запомнить. И вот падший был, к сожалению, Кюхля, как называли его в лицее друзья, Вильгельм Кухельбекер, и друг Пушкина Иван Пущин. Дружба такая была крепкая и сильная среди лицеистов первого выпуска, ну, наверное, не только первого выпуска, что даже в такой ситуации, как восстание, да, лицеисты, друзья Кухельбекера и Пущина пытались как-то помочь им. Ну, передачу кто-то передавал. А князь Горчаков, первый из первых по успеваемости, выпуске.
Он тоже учился в первом выпуске.
Да, это первый выпуск, первый конечно. Выпуск, да. Он к тому времени был уже министром иностранных дел. Он, по сути дела, жертвуя своей карьерой, даже жизнью, пытается спасти Кухельбекера. Он достает иностранный паспорт, чтобы тот уехал за границу. Но Кухельбекер настолько был обуреваем чувствами вот этого революционного духа, что он отказался от этого. И далее, смотрите, какая судьба у человека. Он просто приветствовал один из немногих, кроме убийцы, который убил Милорадовича, кстати, генерала, героя войны 12-го года, приветствовал убийство великого князя Михаила Павловича. Когда было следствие, это уже было известно, его должны были казнить вместе с другими, которые были руководителем восстания.
Там 4, по-моему,
да. Но князь Михаил Павлович его помиловал. И Кухельбекеру дали 10 лет одиночного заключения. И вот 10 лет одиночного заключения, надо только вдуматься, 10 лет.
Это в тюрьме,
лет,
по сути,
да?
Да,
там,
да?
Вот,
в камере
в ссылке, да. Нет, он, конечно, выходил гулять, но
ссылке?
Это заключение.
А, это все-таки ссылка была,
нет,
да?
Нет, не ссылка, заключение было, ссылка потом будет. Вот 10 лет привели к тому, что барон Вильгельм Кухельбекер стал христианином, верующим, крепко верующим, И в конце своей жизни вся поэзия, а он был поэтом, хорошим поэтом, была посвящена Христу. Это была лирика религиозная, христианская.
А он по вероисповеданию это...
Лютеранин.
Лютеранин, да. То есть это протестантизм, да?
Ну что ж, он был выходец из Прибалтов, ну, поэтому это, естественно, тут вера, такого. Но... Христианская вера, да. И думал ли он и другие декабристы, что их борьба за так называемую свободу обернется страшными потрясениями для их отечества? Что переворот 1917 года станет трагедией для последнего выпуска лицея.
Вот как раз об этом мы сегодня в основном и будем говорить, да, о последнем выпуске.
Немножечко подальше, да. Выпуска лицея 73-го по счету. Это был выпуск 1917 года. Плевелы были посеяны и дали всходы. А Вильгельм Кюхельбекер, я вот его отождествляю с раскаявшимся разбойником. Как, впрочем, и многие декабристы, которые, отсидев свой срок, были высланы, многие стали исповедовать крепко, твердо веру свою христианскую. Кто-то православную, кто русский был. Потому что половина выпуска, я уже говорила, это были не только православные, но и католики, и лютеране. Вот. Но кто-то, к сожалению, не раскаялся. Были и такие. Но не Вильгельм Кюхельбекер. Вот я сейчас, прежде чем перейти ко второй конкретной части нашей беседы, посвященной 19 октября, выпуску первому лицеистов, и перейти к последнему выпуску, хочу сказать, что в школьной программе, вот я уже сказала, упор делается на свободолюбивую лирику Александра Сергеевича Пушкина. Когда, тогда как, прочитав Пушкина полностью, вот не вырывая из контекста, а полностью, мы видим, что это действительно Пушкин, как человек грешный, как все мы, но находящийся в поиске, и не в поиске, духовном поиске, он, по сути дела, эволюционировал, как христианин. Об этом говорят последние минуты его жизни, его лицо просветленное.
Да и произведение его.
И конечно, произведение его. Ну вот, например, хочу привести такое стихотворение, что вот он против царей клеймил, там меч вкладывал в руки там и прочее. Друзьям, 1828 год, смотрите, прошло 3 года после восстания декабристов, да? «Нет, я не льстец», пишет Пушкин, «когда царю хвалу свободную слагаю. Я смело чувства выражаю, языком сердца говорю. Его я просто полюбил». Слышите?
Слышу,
полюбил.
Слышу,
он бодро, честно правит нами. Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами. Текла в изгнании жизнь моя, влачил я с милыми разлуку, но он мне царственную руку простер, и с вами снова я. Во мне почтил он вдохновение, освободил он мысль мою, и я ли в сердечном умиленье ему хвалы не воспою? Нет, братья, льстец лукав, он горе на царя накличет, он из его державных прав одну лишь милость ограничит. Он скажет: презирай народ, глуши природы голос нежный. Он скажет: просвещение плод, разврат и некий дух мятежный. Беда стране, подытоживает автор Пушкин, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу. То есть талант тебе дал, но ты молчишь. А я говорю: славен наш царь. Вот это же стихотворение не учат?
Нет,
не читают, к сожалению. Нет, ну, да. Может, кто-то, конечно,
ну,
дай бог.
Нет, читают, но не в школе.
Я про школьную программу говорю.
Не в программах, да.
Теперь, значит, когда говорится о том, что вот опять-таки свободолюбивая, вот, дань большая была отдана античным богам, эллинизмов много в ранней лирике Пушкина. Но посмотрите, воспоминания. Опять-таки 1828 год. Стихи воспоминания. когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живее горят во мне змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленным тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью. С отвращением он смотрит на прошлые годы. И все эти вольнолюбивые лирика рассыпается в прах. А дальше продолжаем мы, да, известное, написанное 26 мая. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем мне дана, ты мне дана, или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Полное разочарование.
Угу.
На развилке.
Это какой год?
Это 28-й год.
28-й.
И дальше мы знаем, что, увидев эти стихи в переписи, митрополит
Филарет Дроздов
пишет ему ответ, что ты сам, не буду уже время, ты сам своими страстями. И Пушкин, прочитав его посыл, ответ на эти стихи, которые были прочитаны, воспринимает духом и понимает, да, я сам, значит, самому и надо мне восставать из этого уныния, из этого состояния, идти выше, выше и выше. Так что вот так вот. Духовная эволюция, несомненно, налицо. И если Пушкин наше все, так надо знать этот путь.
Конечно.
Итак, как я уже сказала, плевелы ядовитые были посеяны давным-давно, свободолюбивые граждане России, свободолюбивыми гражданами России.
Да, 20-е годы, вот. 19-го
и
века.
И вот
да.
Они взошли, и наступил 1917 год. Последний выпуск, 73-й, тоже не был обделен талантами. Свой поэт Влас Данилов, в годы ученичества выпустивший два сборника стихотворений, свои драматурги, артисты, свой музыкант Василий Рахманинов, родственник знаменитого композитора. Все они с надеждой смотрели в будущее. Не будем забывать, знания это были даны энциклопедические. Как я уже говорила, может быть, это не литературная фраза, штучный товар, но каждый был из выпускников на вес золота. Это было это были люди, готовые послужить честью своей и знаниями Отечеству.
Там учеба-то вся была построена на академизме.
На этом именно. На академическое, для общего блага.
Да.
Но страну накрыло холодной метелью с начала февральской революции. И вот к концу апреля, а потом 17-й год, да? Вот. К концу апреля выпускной класс сдал почти все экзамены. Но в здании лицея уже размещался госпиталь, Первая мировая война. И некоторые лицеисты ушли на фронт, кстати, не доучившись.
Угу.
Вот. А в актовом зале, помнившего Пушкина, проходили публичные митинги. Скромную церемонию прощания перенесли в помещение первого класса. Но вышло наоборот, было тесно и шумно. Курсовой воспитатель Шульц запишет в дневнике: «Когда они прощались со мной, и мой любимец Дьяков обратился ко мне с речью, я чуть не разрыдался. Сам ответил моим милым друзьям: скверно и до обидного плохо, ужасно тяжело расставаться. Вечером после молитвы, как по традиции, разбили колокол».
Угу.
Это имеется в виду, что узнали колокол, которым к началу занятий звонили.
Ну, колокольчик.
Это, да, это старинный обряд, на который они пригласили меня, производит теперь тяжкое впечатление. Граф Каковцев приехал пораньше, чтобы подписать документы аттестаты. Выпускников, воспитанников выпускников собралось мало, всего 14 человек. Среди них были те, которые вернулись с фронта, а некоторые еще оставались там, за границей. Как с грустью вспоминал Каковцев, невольно вставало в памяти блестящее прошлое лицея. Вспоминалось, что ровно 100 лет назад, перед тем, как лицей кончил его первый пушкинский выпуск, граф обратился со словом: «Пусть девиз для общей пользы служит вам путеводной звездой». 12 ноября 1917 года был опубликован уже декрет об уничтожении сословий чинов, так что выпускников ждала не государственная служба, а совсем другая судьба. Вот какая судьба, более подробно мы сейчас... Все же это были дворянского сословия люди. А дворянам что в 1917 году было уготовано? Как правило, это была расправа, репрессии. И вот уже через несколько месяцев после выпуска в Могилеве убьют того самого поэта Власа Данилова. В декабре 1917 года под Таганрогом убьют Михаила Неклюдова. В 1918 году под Ростовом Бориса Климонтовича. Там же в 1919 умрет от холеры граф Николай Граббе. А сын известного армянского общественного деятеля Григорий Султан-Шах Гирей будет убит большевиками в Армении в 1919 году. В 1920-м под Каховкой смерть найдет участника Белого движения Михаила Киселевского. А в ноябре того же года в Крыму будет расстрелян большевиками Сергей Хвостов. За редким исключением все выпускники последнего курса 73-го оказались в эмиграции. Вот они и были спасены. Те же, кто остался в России, были либо расстреляны, либо сосланы и погибли там в заключении. Многие были непримиримыми противниками советской власти. Но для большинства лицеистов на войне, имеется теперь в виду, речь идет о Второй мировой войне, не было альтернативы, потому что были эмигрировавшие за границу русские люди, которые встали на сторону гитлеровской Германии, наивно полагая, что они вместе с этой армией освободят Советский Союз вот, от большевиков, восстановится власть прежняя. Вот. Но для большинства на этой войне не было альтернативы. Они встали на сторону борьбы с фашизмом. Дмитрий Александрович Голицын, например, воевал с фашистами в составе французского кавалерийского полка, награжден орденом почетного легиона. Николай Максимилианович Гамильтон служил начальником разведки дивизии на Ленинградском фронте. Редактор фронтовой газеты Андрей Кайсаров, выпускник, лицеист, погиб в бою. Николай Николаевич Давыдов, правнук Дениса Давыдова, в 1942 году вступил в партизанский отряд «За Родину». Смотрите, как
преемственность. В партизанском отряде в России уже?
Да, ну, здесь, да, да, да.
У нас, на нашей стороне.
В нашей стране. Смотрите, как интересно, да, преемственность. А из тех, кто не воевал, но кого обязательно нужно вспомнить в год столетия последнего выпуска, и религиозный философ, поэт, критик Николай Дмитриевич Татищев, и писатель-исследователь Африки Александр Гвидонович Больто фон Логенбах, барон, и киноактер Иван Васильевич Лебедев. Благодаря благородной внешности и изысканным манерам аристократы, он был очень востребован на роли русских аристократов и авантюристов и снялся в известных американских фильмах. То есть он эмигрировал в Америку и благодаря вот своей аристократической внешности, поведению, манерам, он был очень популярен, снимаем. И если вы видели фильм «Снега Килиманджаро», очень известный фильм, то можете увидеть там и актера Ивана Васильевича Лебедева.
Это по произведению Хемингуэя,
по произведению Хемингуэя, совершенно, Эрнеста Хемингуэя, верно. Видите, та же самая стезя, как первый выпуск. Воины, исследователи, ученые, поэты, музыканты. Лицеистов 73-го курса, оставшихся в России, не более 10, и судьбы их большинства сложились трагически. Я продолжаю вот историю. Константин Петрович Штурцевич работал научным сотрудником Ленинградского института экономических исследований. Арестован, приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде в 25-м году. Михаил Дмитриевич Бронников, талантливый пианист, драматург, поэт, который был великолепным просто пианистом. Когда слушали его, не понимали, как можно так владеть инструментом, как это делал Михаил Дмитриевич Бронников. Арестованный в 1932 году дважды отбывал срок на Беломорканале, а затем в Мурманской области. Там и погиб не позднее 1942 года.
Да, цвет нации.
Цвет нации. Дмитрий Шибаров вспоминает, тоже выпускник. «Братство лицеистов было союзом от сердца». И говорит о судьбе Владимира Владимировича Егорьева. Он был сыном крупного российского военного начальника, который перешел на сторону советской власти. Я вот сделаю отступление. Вот некоторых считают предателями, что они это царские
Служили,
военно-начальники в основном, да. Стали на сторону Красной армии.
Да, были такие среди генералитета.
Они не знают, эти люди, которые так думают, что они перед тем, как вступить в Красную армию, поставили условия. Потому что если бы они, опытные военно-начальники, не остались и не возглавили, то Запад, Европа, захватила бы Россию. Антанта. Угу. Вот кому противостоять надо было. Но условие было следующее. Против своих не стреляем. Угу. Против своих не воюем. Понятно, да? Мы знаем, что многие из них, в конце концов, были тоже репрессированы.
Были, вот, сидели, да, в лагерях.
И расстреляны многие. Вот. Угу. Хотя служили, они не служили Красной армии. Они служили России, России и Отечеству. И это была, по сути дела, жертва их. Так вот. Владимир Егорьев служил в Народном комиссариате иностранных дел, а в 1939-м был арестован как участник троцкистской организации, 2 года провел в камере, скончался от голода в 1943 году в лагере Певзмог, Коми. Александр Шумахер работал старшим экономистом завода «Красный химик» как социально опасный элемент, в 1936-м был выслан в Омск, поступил на работу старшим экономистом, но спустя 1,5 года был арестован и приговорен к высшей мере наказания, расстрелян. Князь Сергей Петрович Волконский во время гражданской войны служил прапорщиком в войсках Колчака. После войны проживал в Красноярске, был арестован, осужден на 5 лет, после освобождения жил в Сибири, опубликовал работу. Работа безобидная, «Разведение кролика в Сибири». Практическое руководство.
Да.
Вернулся в Ленинград, заведовал курсами по изучению иностранных языков. Не будем забывать, что все владели прекрасно иностранными языками.
Владели.
Но в 1939-м был арестован по обвинению в шпионаже в пользу германской разведки и был расстрелян. Василий Петрович Рахманинов. В 1921 году...
Он родственник Рахманинова.
Конечно, говорилось, да. Поселился в городе Козлове Тамбовской области. Преподавал музыку в школе. Заведовал учебной частью. В 1939 году был убит. К счастью, репрессии не коснулись выпускника 73-го выпуска Михаила Митрофановича Красовского. В 30-х годах он работал преподавателем финансовой академии, которая во время Великой войны была эвакуирована в Пятигорск, попал в оккупацию. После войны до смерти в 51-м году он умер, преподавал на курсах повышения квалификации, воспитывал племянника. По рассказам последнего племянника, дядя был дружен с лицейским товарищем, тоже дожившим до старости.
Выжившим,
да. Правильно, да. Сказано, угу. Вами. Николаем Давыдовым. Об учебе в стенах Пушкинского лицея никогда не рассказывал. Понятно почему. Но лицейские фотографии он бережно хранил. Вот такая судьба 73-го выпуска лицеистов, который был 1917-1940 году. Как видите, практически все были убиты, сгинули в ссылках. И еще мне хотелось бы сегодня отдать дань благодарности тем людям, которые своей жизнью послужили памяти Александра Сергеевича Пушкина. Один из них – Валентин Семенович Непомнящий. Запомните это имя и фамилию. Литературовед, профессор, пушкинист. Как говорят о нем, великий пушкинист. Великий пушкинист. Именно ему принадлежат труды по духовному осмыслению поэзии Пушкина. Невозможно переоценить те телевизионные передачи, посвященные теме поэзия Пушкина. Непременно найдите в интернете «Валентин Непомнящий» эти циклы и послушайте. Это что-то необыкновенное. Какая глубина, какая цельность, какая точность, какие открытия совершает он, прослеживая духовный путь в жизни поэта. Второе имя – это Гейченко Семен Степанович. В 43-м году он попал на фронт. После окончания войны он приезжает в усадьбу Михайловская, которая, по сути дела, эта усадьба разрушена, она была оккупирована немцами, даже могила Пушкина была повреждена. Его назначают директором. И с 45 по 89 год он служит этому месту святому, можно сказать.
Пушкина,
да. Да, живет в землянке сам, пока восстанавливается. Вот. По его инициативе изготавливаются колокола для монастыря Успенского, где покоится прах Александра Сергеевича Пушкина.
И его мамы, кстати.
Да.
Он же рядом с мамой.
Запомним с матерью, да. Гейченко Семен Степанович. И, конечно, отец Михаил Дунаев, автор шеститомника «Русской литературы и православия». В одном из томов он посвятил один из томов, посвящен творчеству, жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Хочу прочитать такое стихотворение. «Помянем же родимых, ушедших в мир иной, возлюбленных, незримых, вкушающих покой. Для них уж нет печали, заботы нет для них. Мы отстали от спутников своих. Еще мы не в пустыне, умолк не все же глаз, не все друзья поныне опередили нас, не огорчим их словом, не взглядом остальных. Там, Боже, будь покровом и мертвым, и живым». Это стихи Вильгельма Кюхельбекера. Вот его последние стихи.
Последнее прощание.
Последнее прощание. И коли мы уж говорим, что Александр Сергеевич Пушкин – это наше все, давайте прислушаемся к читательскому выбору поэта. Мы же часто читаем читательский выбор.
Угу.
Так вот, выбор Александра Сергеевича Пушкина таков. Главный выбор и главная книга, читаем мы, это слова Пушкина, цитирую, «есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. И книга сия называется Евангелием».
Он знал Евангелие почти так же, наверное, как Достоевский. Достоевский его изучал скрупулезно, но Пушкин, да, я думаю, что не менее скрупулезно его изучал.
Там уже своими словами скажу, что я хочу, чтобы все мои дети, мои потомки знали эту книгу, и чтобы она была настольной книгой их жизни. Александр Сергеевич Пушкин. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждала».
Что вот. «В свой жестокий век восславил я свободу». Но свободу, смотря какую. Я думаю, что православную
я
все-таки.
Я бы вот остановилась, чувства добрые.
А вы знаете, я думаю, он имел в виду все-таки свободу от греха.
И милость к падшим призывал.
Да. Ну что ж, спасибо. Я только могу сказать спасибо Наталья Викторовна.
Да, это дань такая.
Так, что вы так скрупулезно вот так вот изучили последний, особенно, выпуск. Первый, конечно, но он более известен.
Да, а второй менее.
А вот этот вот.
Или вообще неизвестен.
Вообще практически неизвестен.
Да.
А вы нам поведали вот такую замечательную историю. То есть рассказали о людях, которые составляли последний выпуск Царско-сельского лицея. Сегодня это... Да. Наша...
Вечная память, Царство Небесное, вечный память. Покой. И нашему поэту, и его лицейским друзьям, и тем, кто ушел вот так, как последний выпуск.
Да, спасибо вам большое. Это была вторая часть беседы, посвященная Царско-сельскому лицею и выпускникам его. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с таким замечательным рассказом была Наталья Викторовна Зыкова, она литератор, она литературовед, можно сказать. Она руководит нашим циклом «Школа семейного чтения», который мы даем достаточно часто на радио «Воскресенье». И также вот она часто к нам приходит, является гостем нашей студии и рассказывает о каких-то таких, может быть, даже малоизвестных произведениях, малоизвестных писателях и поэтах.
Да, вот я мостик перекидываю к следующей программе. Это будет рассказ о друге Александра Сергеевича Пушкина, Владимире Дали, а вернее, о его произведениях. Мы его знаем больше как автора словаря Дали, а это будет его художественные произведения.
Замечательно. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. До свидания.
До свидания. Всех благ.